Мысль о том, проиграют или выиграют войну добровольцы, меня не очень интересовала. Я хотел знать, что такое война. Это было все тем же стремлением к новому и неизвестному. Я поступал в Белую армию, потому что находился на ее территории, потому что так было принято. Если бы в те времена Кисловодск был занят красными войсками, я поступил бы, наверное, в Красную армию. Но меня удивило, что Виталий, старый офицер, относится к этому с таким неодобрением. Я не вполне понимал тогда, что Виталий был слишком для этого умен и вовсе не придавал своему офицерскому чину того значения, какое ему обычно придавалось. Но все же я спросил его, почему он так думает. Равнодушно поглядев на меня, он сказал, что они, то есть те, в чьих руках находится командование антиправительственными войсками, не знают законов социальных отношений. «Там», — сказал он, оживляясь, — «там вся северная голодная Россия. Там, брат, идет мужик. Знаешь ли ты, что Россия — крестьянская страна? Или тебя не учили этому в твоей истории?»
«Знаю», — ответил я. Тогда Виталий продолжал.
«Россия», — говорил он, — «вступает в полосу крестьянского этапа истории. Сила в мужике, а мужик служит в Красной армии».
У белых, по презрительному замечанию Виталия, не было даже военного романтизма, который мог бы показаться привлекательным.
«Белая армия — это армия мещанская и полуинтеллигентская. В ней служат кокаинисты, сумасшедшие, кавалерийские офицеры, жеманные, как кокотки», — резко говорил Виталий. «Неудачные карьеристы и фельдфебели в генеральских чинах».
«Ты все всегда ругаешь», — заметил я. «Александра Павловна говорит, что это твое изложение взглядов».
«Александра Павловна, Александра Павловна», — с неожиданным раздражением сказал Виталий. «Изложение взглядов, какая глупость! 25 лет со всех сторон и почти ежедневно я слышу это бессмысленное возражение. Ты все ругаешь. Да ведь я думаю о чем-нибудь или нет? Я тебе излагаю причины неизбежности такого исхода войны, а ты мне отвечаешь, ты все ругаешь. Что ты, мужчина или тетя Женя?» И Александра Павловна упрекнул за то, что она все какую-то Лапподногродскую читает. И она мне тоже сказала, что я все по обыкновению ругаю. Нет, не все. Я литературу, слава богу, знаю лучше и больше люблю, чем моя жена. Если я что-нибудь броню, значит, у меня есть для этого причины. Ты пойми, — сказал Виталий, поднимая голову, — что из всего, что делается в любой области, будь это реформа, реорганизация армии или попытка ввести новые методы в образование, или живопись, или литература, 9/10 никуда не годится. Так бывает всегда. Чем же я виноват, что тетя Женя этого не понимает?»
Он помолчал с минуту и потом отрывисто спросил.
«Сколько тебе лет?»
«Через 2 месяца будет 16».
«И черт несет тебя воевать?»
«Да».
«Почему, собственно, ты идешь на войну?»
Вдруг удивился Виталий. Я не знал, что ему ответить, замялся и, наконец, неуверенно сказал. «Я думаю, что это все-таки мой долг».
«Я считал тебя умнее», — разочарованно произнес Виталий. «Если бы твой отец был жив, он не обрадовался бы твоим словам».
«Почему?»
«Послушай, мой милый мальчик», — сказал Виталий с неожиданной мягкостью, — «постарайся разобраться. Воюют две стороны — красная и белая. Белые пытаются вернуть Россию в то историческое состояние, из которого она только что вышла. Красные ввергают ее в такой хаос, в котором она не была со времен царя Алексея Михайловича».
«Конец смутного времени», — пробормотал я.
«Ну да, конец смутного времени. Вот тебе и пригодилась гимназия».
И Виталий принялся излагать мне свой взгляд на тогдашние события. Он говорил, что социальные категории... Эти слова показались мне неожиданными. Я все не мог забыть, что Виталий офицер Драгунского полка. Подобны феноменам, подчиненным законам какой-то нематериальной биологии. И что такое положение, если и не всегда непогрешимо, то часто оказывается приложимым к различным социальным явлениям.
«Они рождаются, растут и умирают», — говорил Виталий. И даже не умирают, а отмирают, как отмирают кораллы. Помнишь ли ты, как образуются коралловые острова?»
«Помню», — сказал я. «Я помню, как они возникают. И, кроме того, я сейчас вспоминаю их красные изгибы, окруженные белой пеной моря. Это очень красиво. Я видел такой рисунок в одной из книг моего отца».
«Процесс такого же порядка происходит в истории», — продолжал Виталий. «Одно отмирает, другое зарождается. Так вот, грубо говоря, белые представляют из себя нечто вроде отмирающих кораллов, на трупах которых вырастают новые образования. Красные — это те, что растут».
«Хорошо, допустим, что это так», — сказал я. Глаза Виталия вновь приняли обычное насмешливое выражение. «Но не кажется ли тебе, что правда на стороне белых?»
«Правда? Какая? В том смысле, что они правы, стараясь захватить власть?»
«Хотя бы», — сказал я, хотя думал совсем другое.
«Ну, а конечно. Но красные тоже правы. И зеленые тоже. А если бы были еще оранжевые и фиолетовые, то и те были бы в равной степени правы».
«И, кроме того, фронт уже у Орла, а войска Колчака подходят к Волге».
«Это ничего не значит. Если ты останешься жив после того, как кончится вся эта резня, ты прочтешь в специальных книгах подробное изложение героического поражения белых и позорно-случайной победы красных, если книга будет написана ученым, сочувствующим белым. И героической победы трудовой армии над наемниками буржуазии, если автор будет на стороне красных».
Я ответил, что все-таки пойду воевать за белых, так как они побеждаемые.
«Это гимназический сентиментализм», — терпеливо сказал Виталий. «Ну хорошо, я скажу тебе то, что думаю. Не то, что можно вывести из анализа сил, направляющих нынешние события, а мое собственное убеждение. Не забывай, что я офицер и консерватор в известном смысле. И помимо всего, человек с почти феодальными представлениями о чести и праве».
«Что ж ты думаешь?» Он вздохнул.
«Правда на стороне красных».
Вечером он предложил мне пойти вместе с ним в парк. Мы шагали по красным аллеям, мимо светлой маленькой речонки, вдоль игрушечных гротов под высокими старыми деревьями. Становилось темно, речка всхлипывала и журчала. И этот тихий шум слит теперь для меня с воспоминанием о медленной ходьбе по песку, об огоньках ресторана, который был виден издалека, и о том, что, когда я опускал голову, я замечал свои белые летние брюки и высокие сапоги Виталия. Виталий был более разговорчив, чем обыкновенно, и в его голосе я не слышал обычной иронии. Он говорил серьезно и просто.
«Значит, ты уезжаешь, Николай», — сказал он, когда мы углубились в парк. «Слышишь, как речка шумит?» — перебил он себя внезапно.
Я прислушался. Сквозь ровный шум, который доносился сначала, слух различал несколько разных журчаний, одновременных, но не похожих друг на друга.
«Непонятная вещь», — сказал Виталий. «Почему этот шум так меня волнует? И всегда уже, много лет, как только я слышу его, мне все кажется, что до сих пор я его не слыхал. Но я хотел другое сказать».
«Я слушаю».
«Мы с тобой, наверное, больше не встретимся», — сказал он. «Или тебя убьют, или ты заедешь куда-нибудь к черту на кулички, или, наконец, я, не дождавшись твоего возвращения, умру естественной смертью. Все это в одинаковой степени возможно».
«Почему же так мрачно?» — спросил я. «Я никогда не умел представлять себе события за много времени вперед. Я едва успевал воспринимать то, что происходило со мной в данную минуту. И потому все предположения о том, что, может быть, когда-нибудь случится, казались мне вздорными. Виталий говорил мне, что в молодости он был таким же. Но 5 лет одиночного заключения, питавшие его фантазию только мыслями о будущем, развили ее до необыкновенных размеров. Виталий, обсуждая какое-нибудь событие, которое должно было, по его мнению, скоро случиться, видел сразу многие его стороны, и изощренное его воображение точно предчувствовал ту неуловимую психологическую оболочку и оболочку внешних условий, в каких оно могло бы происходить. Кроме того, его знание людей и причин, побуждающих их поступать таким или иным образом, было несравненно богаче обычного житейского опыта, естественного для человека его возраста. И это давало ему ту, на первый взгляд, почти непостижимую возможность угадывания, которую я наблюдал лишь у редких и все почему-то случайных моих знакомых. Виталий, впрочем, почти не пользовался ею, потому что был презрительно равнодушен к судьбе даже близких своих родственников. И его доброта и снисходительность объяснялись, как мне казалось, этим почти всегда одинаковым и безразличным отношением ко всему.